Про маминых тараканов. Сынок, иди домой. Мама, я замерз? Нет, ты хочешь кушать. Классификация психологических проблем детей в зависимости от тараканов в голове матери. Как показывают 20 лет радио и телеэфиров, а также чтение публичных лекций, в России дети не считаются особой ценностью, и говорить о них народ не любит. Вот про влечение, про отношения, про замуж, про чувство вины – сколько угодно. В зале аншлаг, если лекция, и море звонков, если прямой эфир. Объявишь тему «Дети» – ползала и тишина. Раз за разом. У этого явления есть причины и следствия как частного порядка, так и национального масштаба. Тешу себя надеждой, что мне удастся предупредить несчастье хотя бы одного ребенка, если я расскажу о проблемах, заложенных уже обстоятельствами его зачатия и рождения. Это такие бомбы замедленного действия, которые обязательно взрываются. Ведь существует прямая связь между тараканами в голове матери и психологическими проблемами детей, взрослых и целой страны. Начнем с предпосылок, на которых часто базируется решение завести ребенка. Скажу сразу, что единственная здоровая причина рожать детей – это хотеть иметь детей. И женщины, которые хотят детей, обычно детьми обзаводятся при любом жизненном раскладе. Но, как известно, некоторые даже думать не могут о том, чтобы продолжить род человеческий. Принадлежность к child-free – не каприз и эгоизм. Обычно это связано с собственным тяжелым детством, несчастливыми воспоминаниями, психотравмами. В общем, повод для отдельного разговора. Однако есть особы, которые родить в принципе готовы, но так, чтобы исключительно в браке и лучше в швейцарской клинике. А если никак не могут в него вступить, так без детей и остаются. Типа, не сложилось. Я предполагаю, что причина в лучшем случае в страхе ответственности, а в худшем ребенка они и не хотят, но работать не хотят еще больше. И с помощью замужества последующего деторождения надеются навсегда решить эту проблему. То есть материнство рассматривается и как подвиг, и как работа, за которую муж ей пожизненно должен. Обычно такие женщины рассказывают, что не хотят плодить нищету и безотцовщину, что дитё заслуживает всего самого лучшего. Ну и главное, у ребёнка должен быть отец. Полная семья, а иначе катастрофа. Возможно, они даже верят во всё это. Тем временем в неполных семьях растут 54% детей России и Европы. И я уверен, что опасность этого дела для психики сильно преувеличена. Вот нелюбовь и все виды насилия в семье – другое дело. А ещё у меня есть знакомая женщина – Люба. Она инвалид, но родила троих детей и растит их вместе с мужем. Да и без мужа растила бы. Как известно, когда человек хочет, он ищет возможности, а когда не хочет, ищет причины. Другой распространенный вариант – потому что так положено. К детям женщина ничего особенного не чувствует, но биологические часы тикают, и гинеколог говорит, что еще год-два и организм сдастся, да и всяческие риски у старородящих гораздо выше. То есть к ребенку она относится умозрительно, он как бы дополняет представление о том, что именно в такой последовательности должно появляться все, чтобы можно было считать жизнь полноценной, а себя состоявшейся женщиной. Это жесткий тип «все сама, сама, сама», про который Виктория Токарева сказала, что таким женщинам надо идти на мехмат или во вневедомственную охрану. Для них главная причина завести ребенка – это страх одиночества и история про стакан воды на смертном одре. Следующий тяжелый случай – ребенок на память. Это когда женщина рассуждает примерно так. «Хрен бы с ними, с детьми, но я так люблю своего Петю, а он столь трагически женат, и нам не суждено быть вместе. Так что рожу-ка я от него ребеночка. И ми-ми-ми, чтоб глазки у него были, как у папы. А там, может, даже от жены уйдет. Таким мне всегда хочется сказать, мадам, малыш, это не сувенир. Лучше татуировку сделайте с портретом своего Пети. И последнее. Вот она не хотела ребенка, тем более ничего не планировала. И на тебе». Беременность по залету. Тут последствия непредсказуемы. В процессе психофизиологической перестройки организма в ком-то просыпаются материнские чувства, а кто-то донашивает плод и оставляет в роддоме. Впрочем, для ребенка поведение родителей – это всегда лотерея. Теперь о последствиях. Дамы, уверенные, что ребенок – это их большое одолжение и подарок мужу, самого ребенка воспринимают как проблему, которую надо решать. Они с детьми не общаются, они занимаются уходом и воспитанием. Гардероб, кружки, школа, чтоб все как у людей, и занимаются они всем этим с избыточным усилием и усердием, чрезмерно контролируют, опекают детей. Но не от большой любви. Об удовольствии от процесса речи вообще не идет. Как вариант, перекладывают большую часть забот на няню и при любой возможности сваливают из дому. Конечно, ребенок при этом чувствует себя инструментом для манипуляций и обузой. Да от него этого никто особенно не скрывает. Он так и будет идти по жизни, ощущая свою ненужность, считая, что он всем в тягость, не находя своего места в мире, не подозревая, что его можно любить просто так. Старородящие, в конце концов, родив, ведут себя как законченные невротики. Мысль о том, что ее ребенок – это отдельная самостоятельная личность, и этой личности надо дать возможность дышать хотя бы иногда, кажется им выдумкой новомодных психологов. Это же ее собственный ребенок. Такие матери требуют внимания к себе, не отпускают от своей юбки, но не потому, что боятся за ребенка, а потому, что боятся за себя, так как во главе угла этих отношений страх перед старостью, одиночеством и смертью. Он – это все, что у меня есть. Если 15-летний сын приходит не в 10 вечера, а в 11, он обязательно слышит, что мать обзвонила все морги и сама уже готовится умереть. Накапайте ей в лакардину. Собственно, вся жизнь ребенка – это как бы подготовка к маминым похоронам, в процессе которой он слышит, что мама посвятила ему лучшие годы, а могла бы, но поставила на себе крест, хотя такой мужик замуж звал, а ты неблагодарный и прочее такое же безумное. В кого вырастает такой подопытный? В крайне несамостоятельного, неуверенного в себе инфантила, полного чувства вины перед матерью и каждым встречным. Романтические девушки, рожающие на память о любимом, частенько потом не знают, как бы забыть того мужчину, имея перед глазами столь яркое напоминание. Память уходит, а ребенок остается и раздражает, особенно когда-то желанной похожестью на отца с его бесстыжими глазками. Появляется уже и новый партнер, муж, любовник. А тут под ногами болтается сувенир от прошлого неудачного романа. Происходит классический перенос, и такие дети слышат свой адрес, что они такие же дебилы, как отец, так же неаккуратно жрут, как отец, так же тупят и так же не умеют одеваться. Импровизировать можно долго. Результат? Здравствуй, неприкаянность и опять же чувство вины. К чему я все это? К тому вроде очевидному выводу, что ребенок не может быть ни средством, ни инструментом, ни способом решить ваши проблемы. Сначала их надо решить и только потом обзаводиться детьми. И рожать только, когда вы этого действительно сильно хотите. Потому что ребенок – это для счастья. Но только в том случае, если счастлива сама мать. Но, к сожалению, обычно у нас все наоборот. Как вы думаете, откуда в наших людях такая готовность подчиняться, унижаться, смиряться, терпеть лишения? Из семьи, конечно. Оттуда же убеждение, что их мнение ничего не значит и никого не интересует. Для нас в этом нет ничего нового, ведь в детстве мы все это проходили, как и наши родители. Мы – общество несвободных людей, для которых несчастье и общая подавленность – норма жизни. В России даже боятся, когда хорошо. Есть такая общенациональная идея, что за хорошо придется платить. А тревога по поводу того, что платить придется уже скоро, это общенациональная эмоция. Все так и хотят заморочиться прямо во время оргазма. Так давайте разорвем этот порочный круг. Прервем цепочку нелюбви и несвободы, начинающейся прямо в утробе матери. Никогда не поздно это сделать. Теперь поговорим, что происходит, когда дети уже есть, а проблемы родителей никуда не делись. Они обязательно проявляются, усугубляются и так или иначе рикошетят о ребенка. А он даже не понимает, что не виноват, и вырастает с покореженной психикой. Некоторые думают: да, у меня есть свои заморочки, но я не позволю им отразиться на малыше. Я читаю много красивых книжек о воспитании, психологии, раннем развитии и буду все делать правильно. Милые мои, невозможно Невозможно изменить свое поведение, не избавившись от неврозов и комплексов. Нельзя побороть себя, нельзя заставить себя делать это и не делать того, реагировать так, а не эдак, если внутри вас застарелая психологическая проблема. Невротики не в состоянии контролировать накатывающие на них эмоции: гнев, обиду, разочарование, тревогу, страх, и обязательно переносят их на того, кто все время рядом и полностью от них зависит, на своего ребенка, и делают невротика уже из него. Да, не специально, но от этого не легче. Теперь про норму. Психически здоровый родитель счастлив проводить время со своим чадом. Он не зацикливается на его еде, одежде, учебе и не столько занимается уходом, сколько общается, строит отношения, разговаривает обо всем на свете, с удовольствием наблюдая, как растет и формируется новая личность. Он уважает индивидуальность в своем ребенке, потому что и сам является личностью с большим кругом интересов. И у такого родителя ребенок не заболеет, если промочил ноги или не съел горячее. От таких родителей не скрывают двоек, их знакомят с друзьями и подругами, с ними дети делятся проблемами и радостями. Но, к сожалению, здоровые отношения не являются темой нашего разговора. Мы о нездоровых. Начнем традиционно с мам. В зависимости от того, что происходило в их собственном детстве и прочих индивидуальных особенностей, получаются такие, к примеру, проблемные типы. Первое. Агрессивная мать. Второе. Депрессивная мать. Третье. Тревожная мать. Четвертое. Контролирующая мать. Пятое. Опекающая мать. Если вам кажется, что вы и есть все эти типы вместе взятые, то вы ошибаетесь. Это далеко не все разновидности, но описывать все и книги не хватит. Но что-то все равно доминирует. Выбирайте. Первое. Агрессивная мать. И специально, и ненамеренно пугает ребенка самыми разными способами. Шлепает, бьет ремнем, может и по морде заехать, конечно. Орет страшным голосом, закатывает истерики с битьем посуды и порчей другого имущества и причинением ущерба себе и окружающим. Характерные выражения. Сколько можно говорить? Если ты еще раз. Ты у меня сейчас дождешься. Ты че, тупой? Ты что, больной? Мое терпение кончилось. Результат – дети вырастают либо в таких же агрессоров, либо в трусов, и то, и другое от страха. Они подавлены, не принимают и не любят себя, причем сильно. Если мать мальчика совсем уж перегнула палку, то он навсегда теряет доверие к женщинам, а то и вовсе становится геем. Второе. Депрессивная мать. Это апатия, постоянная усталость от ребенка и, как следствие, полнейшее нежелание и невозможность нормально с ним общаться. Часто это проявление после родовой депрессии. Мать хочет заняться собой, прилечь, отдохнуть, а то его вообще целый день не может с кровати встать. Женщина чувствует себя запертой в этой ситуации, неподдельно страдает и срывается опять-таки на ребенка. Характерные выражения. Отстань. Иди уже сам поиграй. Видишь, маме плохо. Видишь, у мамы сил нет. И мое любимое, ты чего так рано пришел? Результат. У ребенка нет самого главного, базового для благополучия фактора. Поддержки со стороны матери и чувства безопасности. Такие дети болеют от недостатка тактильного контакта, прикосновений, объятий. Повзрослев, постоянно ощущают неуверенность, ненужность и неуместность в этом мире. Склонность к депрессиям тоже наследуется. Третье. Тревожная мать. Тревожность в данном случае одна из самых серьезных проблем и по последствиям, возможно, даже страшнее, чем агрессия, но уж точно не легче. Это мать, которая стоит или лежит в конце ледяной горки, широко раскинув руки, с целью поймать ребенка вместе с санками. У тревожных все в жизни по часам. Питание исключительно правильное, здоровое, сбалансированное, дальше некуда, а при легком ветерке или простуде ребенок закутан, как в стихотворении. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Такие мамаши главные пациентки кардиологических клиник, инфаркты и инсульты их преследуют. Характерные выражения. Я боюсь. Мама переживает. Не лезь, не трожь, не связывайся. Отойти оттуда. Результат. Так как ключевые слова в лексиконе матери «я боюсь», ее страхи безо всякого НЛП ложатся в голову ребенка. Всем своим поведением мать внушает ему, что мир – это сплошная опасность. Жить страшно, люди вокруг только и думают, как навредить. Он вырастает запуганным, недоверчивым, неприспособленным тепличным цветком. А страх перед жизнью – самый большой тормоз для взросления, развития, личностного роста, роста да, собственно, для самой жизни. Четвертое. Контролирующие матери. Боятся не всего подряд. Нет. Они боятся, как бы что ни вышло из-под контроля. И ведь искренне уверены, что контролировать можно все. Главное – бдительность. Что с ними происходит, когда оказывается, что это не так? Полное крушение мировоззрения. Свобода ребенка, контролирующей матери, жестко ограничена. У него нет свободного времени, он гуляет только в тех углах двора, которые видны маме из окна. Бесконтрольный его будет на 40 минут раньше, чтобы повторить пройденный материал. Его дневник изучают с лупой, мама его портфель не проверяет, она собирает его сама. Характерные выражения: «Ты куда?», «Ты зачем?», «Почему я не знаю?». Результат. Привыкнув, что над ним всегда есть вышестоящее начальство и контроль, ребенок вырастает безинициативным, веловатым. Часто он вообще не может двигаться без поводка, без ценных указаний, инструкций. Ему всю жизнь надо будет посоветоваться, опереться на чье-то мнение, на чью-то поддержку и силу. Своей у него нет, либо она подавлена. Тревожные отличники и перфекционисты оттуда же. Кстати, чрезмерный контроль и недоверие со стороны родителей также могут стать причиной наркомании у детей. Пятое. Опекающая мать. Излишняя забота, гиперопека, желание все сделать за ребенка типично для тех, кто посвящает семье всю себя. У таких мам нет других интересов и дел, только уход, кормежка, глажка трусов, стирка носков. В ребенке заключен весь смысл жизни. Анекдот в эпиграфе – это про них. Их малыш никогда не заправлял постель, не мыл посуду и даже не ставил ее в раковину. Не мылся сам до 15 лет, не знает, как выглядит детский лагерь, да и вообще, как выглядит мир, если его за руку крепко не держит мама. Характерные выражения: «Будешь компотик?», «Ты сменил маечку?», «Если с тобой что-то случится, мама этого не перенесет». Результат. Вырастая, гиперопекаемые дети оказываются полностью беспомощными в взрослом мире. Они отказываются или не могут покинуть родительское гнездо, не умеют принимать самостоятельные решения, не в состоянии создать семью, потому что как бы остаются детьми и часто так живут до старости с мамой. С папами ситуация такая. Где-то 90% российских пап считают, что деньги – это и есть их вклад в семейное строительство, а заодно и воспитание детей. Называя «вырастет, я возьму его на рыбалку». Иногда они спят в кинотеатре, пока дети смотрят мультик. Это все. Время от времени, когда им говорят «иди, разберись», они берут в руки ремень и, как им кажется, разбираются. Будто охранники в ночном клубе. И ладно, если мужчина в семье – это такой Кутузов, спящий на военном совете. Хуже, если между мамой и папой появляется напряжение, начинаются разногласия, которые они не могут разрулить и выплескивают на ребенка. Внешне это выражается в том, например, что они громко спорят. Закалять сына или одеть потеплее. Отдать на футбол или на скрипку. Пусть заедает или не надо его пичкать. Даже не сомневайтесь, когда в отношениях родителей гармония и мир, по всем вопросам они сначала договариваются между собой. Вместе принимают решения, тогда мир не нарушается и для их детей. В противном случае родители играют в плохого. Отец придет, он тебе покажет. И хорошего. Ну, мама-то у нас добрая, она разрешит. Следователи пытаются манипулировать ребенком, чем раскалывают его мир пополам. К чему я все это? Если вы узнали себя в ком-то из перечисленных материнских типов и заинтересованы в благополучии ребенка, то со своими тараканами хорошо бы начать разбираться. Примерить все эти ситуации на себя, признать, что это патология, и работать над ней до полного искоренения. Хотя порыдать, почувствовать себя сукой и плохой матерью, посамобичеваться, утереться и продолжить в том же духе, оно, конечно, проще. Вы поймите, гневливость, склонность к депрессиям, обидчивость, властность и прочее – все это еще не так страшно. Страшно, если вы знаете это за собой, прекрасно осведомлены о последствиях, но ничего при этом не предпринимаете. Тут еще вот какой подвох. В нашей стране сохраняются черты общинного мышления. Другими словами, главное, что скажут люди. И мать во многом ориентируется на то, как ее сын или дочь выглядит со стороны. Одета ли в чистые, вымыты ли уши. Ей важнее видимость, внешность, а не взаимопонимание. Гармония в отношениях с ребенком и его здоровая психика. Эти костюмчики с галстуками, эти платья чуть ли не с кринолинами, да, на 3-5-летних малышах, это же ужас. Нарядная упаковка, отсюда же адские скандалы из-за пятна от мороженого, перепачканных джинсов и дырки на колготках. А что, собственно, страшного во всем этом? Правильные мамы, ответственно заявляю, что ущерб от ваших истерик по поводу дранных кроссовок, немытого яблока или хождения без шапки гораздо серьезнее, чем опасность заболеть от переохлаждения или инфекции. Расслабьтесь же и берегите нервы свои и детские. Но чаще всего, смутно осознав проблему, что уже хорошо, человек начинает переживать. Обещать себе исправиться и больше так не делать. Ну и обязательно заморачивается чувством вины. Куда ж без него. Но, друзья мои, чувство вины – это не любовь. А ребенку нужна именно она. Причем в чистом, незамутненном и истериками виде. Если вы часто доводите ситуацию в семье до крайности, а именно до скандала, с последующим бурным примирением, покаянным рыданием, извинениями и объятиями – это невротический кошмар и больше ничего. Единственное, что тут можно сделать – отказаться от мысли, что во всем виноваты обстоятельства. Муж – придурок, капризный ребенок, свекровь или ваша собственная мама – признать, что все дело в вас самих и пойти к специалистам. К психологу, если проблемы у вас поведенческие, и к психиатру, если клинические. И не надо вот этого вот. Я что, ненормальная? Ненормальная, если оставите все как есть и продолжите с энтузиазмом уродовать отпрысков. И достойно уважения, если постараетесь все исправить. Если не ради себя, так ради своих детей. Про папиных тараканов. Ты мне роди, а я перезвоню. Владимир Вишневский. И в жизни, и в практике я встречал мало хороших отцов. Мужчинам вообще не свойственно быть хорошими отцами. Это даже немножко противоестественно. Они, в принципе, по-другому устроены. Отцовский инстинкт – это миф. Во всяком случае, с ним не рождаются. Отцы любят детей социальной любовью. Они привязываются к тем детям, с которыми проводят время, о которых заботятся, пусть даже вынужденно. По крайней мере, поначалу. Хороший отец – это всегда продукт правильной стратегии поведения женщины. Выйти замуж и родить детей – не фокус. Самое трудное и самое важное – вырастить из мужа заботливого папу. Начать стоит с того, чтобы заранее, до беременности, выяснить, хочет ли ваш партнер детей и готов ли ко всему, что с ними связано. Только в этом случае вы сможете потом предъявлять к нему требования, делить ответственность и заботы на двоих. А если выяснили, что не готов, лучше отложить деторождение, либо честно рассчитывать только на себя. Вот собирался писать об отцах и обращаться к ним настоящим и потенциальным, а получилось, что снова все шишки на женщин. Все-таки все зависит от вас. И давайте снова это признаем. Так вот, помните, как советовал покойный доктор Спок? Вышли из роддома, передайте ребенка в руки отцу, а сами отправляйтесь на маникюр. Утрированно, но мысль ясна. И она верная. Часто женщины отодвигают мужей от детской кроватки со словами «тут все должно быть стерильно» или вырывают кулечек с младенцем из его рук «еще уронишь». Или необъяснимым образом шепчут «я сама» при звуках «уа, уа» посреди ночи. А потом приезжает мама, бабушка, человек, теща, и оборона еще усиливается. Плюс в некоторых семьях принято нанимать няньку. И не одну. Таким образом, между отцом и ребенком возникает дистанция, чуть ли не полоса отчуждения. Считается, что возраст до года, а то и до 3, не то время, когда отец может пригодиться в хозяйстве. Разве что за подгузниками сгонять, поцеловать пяточку и умилиться. И вот момент упущен. Я очень часто слышу от отцов детей самого разного возраста. А что с ними делать? Маленький, сопливый, разговаривать не умеет. Им неинтересно, скучно и немножко страшно при мысли, что придется провести наедине с ребенком час, а то и два. По воспоминаниям дочек Льва Толстого, он начинал с ними общаться уже после их 20-летия. Но если у вас в мужьях не Толстой, думаю, из него можно сделать приличного отца. Советую в тему. Если ребенок не спит, нормальный любящий вас мужчина будет к нему вставать хотя бы через раз. Вы, главное, его не останавливайте. Никогда не отвергайте предлагаемую помощь. Никаких «да ладно, я справлюсь». Ну, а если предложение помощи не поступает, сами активно приобщайте мужа к обслуживанию малыша. Надо, чтобы сменить подгузники время от времени было просто некому, кроме него. Купать только вдвоем и только вместе с папой. Мне одной очень тяжело и небезопасно, и это чистая правда. Прямо не начинать, пока он не придет домой. Гулять с ребенком для отца – святое дело. Текст такой: «Я готовлю ужин, жду вас через 2 часа». Словом, одевать, раздевать, укладывать спать – все это можно и нужно делать вместе или по очереди. Как можно раньше заводите в семье ритуалы отцовского участия в процессе ухода за ребенком. Какие-то обязанности должны быть исключительно в ведении отца. И кроме того, под разными предлогами оставляйте ребенка тет-а-тет с папой. Пусть привыкает. «Мне надо отдохнуть. Мне срочно в поликлинику». И побежала. В этом нет ничего эгоистического и легкомысленного. Помните, вы растите отца своего чада. Вы спасаете семью и ваше общее будущее. Только вкладывая в ребенка свое время и силы, гуляя, меняя подгузники, купая, вставая к нему ночью, мужчина способен крепко привязаться и полюбить дитя. Кстати, не обязательно свое собственное. К сожалению, у самих сегодняшних отцов детство чаще всего прошло без отцов. Не факт при этом, что они росли в неполных семьях или их папы были алкоголиками или плохими людьми. Они могли просто не заниматься сыновьями, не особо участвовать в их жизни, может даже козу ребенку не могли сделать. И теперь мы имеем реально беспомощных мужчин, которые представления не имеют, как покормить, одеть, посадить своего ребеночка на горшок. Это они говорят: «Откуда я знаю, чего он хочет и чего он орет? Как я с ним играть буду, когда он еще на ногах не стоит? Откуда им вообще знать, что в семье это может делать мужчина, когда их суровые отцы и деды считали общение с детьми не мужским делом? Если у кого не так, поздравляю. Остальным придется впервые заводить в семье правильные традиции. Позицию «я приношу в семью деньги, и это мой вклад, чего вы еще хотите, а тем более я работаю, устаю, мне не до ваших соплей», я считаю совершенно неприемлемой. Отец – это не только, а по нынешним временам и не столько кормилец, это человек, который участвует в воспитании детей, общается с ними, интересуется их жизнью, на которого ребенок может положиться и всегда об этом знает. Только так у родителей получается вырастить здоровых, уверенных в себе людей, а не невротиков с дефицитом внимания и кучей комплексов. Самое плохое, что можно выбрать в семейном сценарии, это роль плохого следователя. И, к сожалению, ее-то отец чаще всего играет. И тут он снова и снова ведется на элементарную женскую провокацию. «Иди разберись, я уже не могу». В 99% случаев это значит, что он сейчас начнет орать или даже возьмет ремень, вместо того, чтобы спокойно сказать: «Сынок, доча, ну что у вас тут случилось?» Виноваты в каждой сцене с отцовским гневом и мать, которая сливает ребенка и часто пользуется угрозом, «я скажу папе», и отец, которому легче ритуального повозмущаться, чем принципиально изменить подход и произвести системную перестройку отношений в семье. С отцами существует еще одна серьезная проблема – ревность. Для некоторых мужчин это полный ужас, когда все внимание переключается на ребенка. Будучи инфантильными, они начинают невероятно мучиться и ревновать. И агрессия по отношению к детям в большинстве случаев проявляется именно из-за ревности. У меня на консультациях была клиентка, которая с ужасом рассказывала, что каждый раз, когда на диване сидит вся семья, она, муж и их маленький сын не сидит и неизбежно оказывается на полу, потому что муж его незаметно сталкивает с дивана, подвигаясь и подвигаясь в его направлении. Но что тут скажешь? Дети, особенно маленькие, действительно требуют 100% внимания матери. И все-таки хорошо бы как-то исхитриться и сохранить отношения уровня мужчины-женщины и не переводить их на уровень мужчина-мать-ребенка-мужчины. Это очень трудно, важно и возможно только при условии любви и дружбы между супругами. Важное отличие мужчин в подходе к ребенку состоит в том, что они гораздо более амбициозны, чем женщины, и постоянно нагружают детей своими большими надеждами. Понимаете, им все время кажется, что их ребенок недостаточно успешен, что, как правило, выливается в детский невроз неоправдавшего ожидания. Сколько трагедий и детских слез я наблюдал, когда 12-летних девочек отправляли в школы под Лондоном или Берном, когда сыновья против своей воли вынуждены были поступать в высшую школу экономики или на правильный факультет МГУ, просто потому, что отец так решил. Отец когда-то сам мечтал так учиться. Типа, что отцы не допели, мы допоем. Или один папа 7-летней девочке рассказал, что дочка занимается гимнастикой, а там все жестко. Но он договорился с тренером, что до 12 лет ее ломать не будут, давая тем самым понять, что он не такой сумасшедший родитель, как все остальные. По-моему, это вообще странно, допускать мысль, что твоего ребенка будут ломать. Матери и по поводу учебы не так бушуют. Здоровье ребенка их волнует больше, чем школьная успеваемость. А вот отцовская амбициозность в этой теме расцветает пышным цветом. Как и в теме контроля, особенно за девочками, тут папы ведут себя особенно агрессивно, пытаются жестко ограничивать свободу. Не столько из-за желания оградить от неприятностей, сколько из страха и, опять-таки, ревности. Несколько слов о разведенных отцах. Есть категория мужчин, которые уходят к другой женщине, создают новую семью, заводят детей там, а предыдущих забывают. И этих мужчин не так мало, как принято думать. Это опять же к вопросу о социальной природе отцовских чувств. Есть в этом что-то от «с глаз долой» и «с сердца вон». А для тех, кто существует в состоянии развода, поддерживает связь с детьми, характерны две ошибки. Ошибка первая – при встрече с ребенком включать учителя и сводить все общение контрольным вопросом об учебе, оценках, уроках, дисциплине, дополнительных занятиях, о чем ты только думаешь, и сейчас надо собраться и поднажать. Второй вариант ошибочного поведения воскресных пап – устраивать непрерывный праздник, перемещаться из кинотеатра в кафе, оттуда в зоопарк, там на карусели, потом в детский мир, в пиццерию и так до бесконечности. А ребенку тем временем, как воздух, необходимо нормальное человеческое общение, чтобы папа спрашивал о том, что ребенка волнует, чувствовал его настроение, состояние, интересовался его отношениями с друзьями и противоположным полом и так далее. Но приходится констатировать, что вместо этого отцы чаще всего отгораживаются от детей. Сначала покупаем игрушки, а потом, в лучшем случае, оплачиваю учебу. Предложить вместо себя деньги – это вообще распространенная у нас ситуация, как и мужской инфантилизм и неготовность брать на себя ответственность, плюс эмоциональная недоразвитость, когда мужчины не умеют проявлять добрые чувства, даже толком обнять ребенка не могут, зато прекрасно умеют проявлять агрессию. Все это и есть факт нашей жизни. Но над всем этим можно работать, было бы желание. И под конец попробую обратиться непосредственно к представителям сильного пола. Инструкция. Как стать хорошим отцом? Не женитесь, либо не соглашайтесь, чтобы жена рожала, если вы не ощущаете в себе потребность стать отцом. В идеале вы должны быть готовы, должны этого хотеть, и самое главное, иметь на это силы и время. Развивайте свою эмоциональность. Учитесь давать и брать любовь. Учитесь чувствовать и выражать свои чувства. Если вы хотите, чтобы у вас были настоящие, близкие, доверительные отношения с детьми, не ждите, когда им исполнится 15 лет. Купайте, пеленайте, кормите из бутылки, из ложечки, вставайте ночью и гуляйте днем. Будьте рядом всегда, не буквально, так душой и мыслями. Учитесь играть в, казалось бы, бессмысленные детские игры. Не грузите детей своими ожиданиями, не растите из них отличников, космонавтов, Биллов, Гейтсов, академиков Ландау. Принимайте их такими, какие они есть. Если у кого был отец, который все это умел, как же мы ему благодарны были бы, верно? Навсегда благодарны. Те, у кого были и есть такие отцы, выросли людьми, уверенными в себе, и уж, конечно, более счастливыми и здоровыми, чем все остальные. О бесполезности чтения. Я против того, чтобы у художественной литературы учились жить. Она для другого. От нее надо получать удовольствие, она должна бодрить и заставлять голову работать, а не учить, как вести себя в обществе. Надо быть моралистом не в литературе, а в жизни. Добро надо делать. Владимир Сорокин. В отношениях родители, дети время от времени наступает момент обострения, когда заботливые мамы, будто только того и ждали, начинают иезуистки шептать в уши своим детям «скоро в школу», таскать их по школьным базарам и проверять, что прочитано по списку литературе Марьи Ивановны на лето. А когда оказывается, что ничего не прочитано, хвататься за голову и орать «я в твои годы» и рассказывать про книжки из серии «Библиотека приключений», про детей капитана Гранта, «Всадника без головы» и стонать про советскую классику с прекрасными иллюстрациями. Когда я такое слышу, то вспоминаю, что товарищ Сталин любил читать Мопассана, Гоголя, Золя, Достоевского, Уайльда, Чехова и поэзию, мог прочитать до 500 страниц в день. И что? Стало он от этого лучше, гуманнее, добрее. Почему-то в нас крепко сидит убеждение, что книги могут сделать человека лучше. Застряло прямо на уровне спинного мозга. А тем временем нет тому никаких подтверждений. Писатели – это чемпионы среди невротиков, которые с помощью творчества безуспешно пытаются справиться со своими многочисленными страхами, тревогами и комплексами. Чему они могут научить? И должны ли? Однажды я читал лекцию в известной московской школе. И в конце родители, конечно, стали ахать и охать, жаловаться, что дети ничего не читают. Кстати, педагоги Царско-сельского лицея были уверены в том же самом. Все помнят, кто у них, все помнят, кто у них был в учениках. Я говорю, а что тут плохого? Ну, не читают. Что началось? Они себя обедняют, они себя обделяют, они вырастут неучами. Словарный запас, мыслительный процесс, безграмотность. И опускаются руки. Тогда я спросил, кого бы они хотели видеть в любимых авторах детей. Оказалось, что в первую очередь Чехова. Чехова, великого, но глубоко несчастного депрессивного писателя, женившегося на нелюбимой женщине, всю жизнь любившего другую и превратившего в свою жизнь в сплошную драму. Как психолог я бы не отделял личность писателя от его творчества. Он абсолютно гениально описал пошлость нашего мира. Но зачем детям это читать? Или его прекрасная ирония и самоирония? С точки зрения психолога, ирония и самоирония – это агрессия и самоагрессия. Нужно ли это, так сказать, юным душам? Когда я сам был невротиком, то перечитывал «Братьев Карамазовых» раз в полгода, потому что испытывал потребность в переживаниях и невротических эмоциях, а теперь нет. Нет-нет, и захожу в книжный и прошу порекомендовать мне что-нибудь позитивное. Меня неизменно отсылают к писателям-сатирикам. Хотя, где позитив и где сатира? Правда, есть замечательный Слава Се и моя любимая Нарине Абгарян. Но и их юмор из серии «Печаль моя светла», и все же моя теперь здоровая психика больше тянется к Славе Се, чем к Алёше Карамазову. Роль художественной литературы в нашем обществе вообще сильно преувеличена, еще и понимается превратно, что всегда чревато. А ведь что такое художественная литература? Интересные истории, рассказанные хорошим языком. Как вариант, великие истории, рассказанные гениальным языком. В них не ответов на вечные вопросы бытия и небытия. Они не раскрывают смысла жизни и не составляют его. Чехова, как и любого другого писателя, можно и нужно читать, если вы получаете удовольствие от самого процесса чтения. Но писатель – это не мессия, светлый лик которого освещает наши тусклые, убогие жизни. Тот же Чехов в книге «Остров Сахалин» описал «Поэтов-убийц». И что с того, что они поэты, декаденты, ценители прекрасного? Убивали они с особой изысканностью. Если интересные книги и хорошие писатели, и мы любим их примерно за то же самое, за что уважают талантливых рассказчиков в тюрьме, за то, что они дарят нам радость, даже наслаждение от соприкосновения с увлекательной историей, за то, что с их помощью мы испытываем чувства и переживаем события, которых нам не хватает в нашей реальной жизни. Спасибо, но на этом все. И еще один аспект. Понятно, когда событий и эмоций не хватает сидельцам в тюрьме, тут мало чем можно помочь. Проблема с теми, кому литература заменяет реал, кто еле досиживает на скучной работе, чтобы добежать до читалки или книги, и снова с упоением погружается в воображаемые миры, когда книга – украшение жизни, дополнение к ней – это нормально. А когда литература и есть жизнь – это уже диагноз. Книга должна дарить радость, а не помогать депортироваться из реальности. Если реальность невыносима, надо работать над тем, как сделать ее лучше, комфортнее, работать над своим восприятием, а не жать на escape. И чего точно не надо делать, так это заставлять ребенка читать. Если ребенок а. не читает и б. не гуляет с друзьями, беспокоиться стоит только по поводу второго пункта. Социализация прежде всего. Поэтому, чтобы жить человеку не в книгах, а навыки живого общения и умение заводить друзей, влюбляться, ориентироваться в настоящие человеческие отношения, уметь испытывать эмоции самому важнее и полезнее, чем читать о них в книгах, даже в самых лучших книгах. Уважаемые непримиримые мамочки, не надо так волноваться. Говорю вам как психолог и педагог с большим стажем. Не в книгах счастье. Если вы любите читать сами, получаете от этого удовольствие. Если ребенок часто видит вас с книжкой, а в доме все полки ими забиты, это не пройдет даром. Скажется обязательно. Хотя, может быть, и не сразу. Бесполезно и даже вредно нудеть, угрожать, рисовать страшные перспективы тупого бескнижного существования, торговаться. Если прочтешь столько-то страниц, я тебе за это... Это отодвинет момент сближения ребенка и книги. Хороший вариант читать детям вслух. И не только Винни-Пуха, но и любые ваши любимые книги, включая «Войну и мир», вместо телевизора. А с произведением в рамках школьной программы пусть сами разбираются. Но об этом мы еще поговорим. У большинства внутреннее «надо» настолько давлеет над «хочу», «мечтаю» и «могу», что когда они делают то, что хотят, то чувствуют себя намного хуже, чем когда делают то, что должно. Причина – холодные, нечуткие родители, которые игнорировали, не уважали, не придавали значения желаниям ребенка. Отсюда же из семьи традиционная для россиян готовность подчиняться, унижаться, смиряться и, конечно, терпеть лишения, как и уверенность, что их мнение ничего не значит и никого не интересует. Ведь в детстве мы все это уже проходили, как и наши родители. Про детский сад. Воспитание ребенка не зависело от воли отца. От приносил его Лесху, место, где сидели старшие члены Филы, которые осматривали ребенка, если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из 9 земельных участков, но слабых и уродливых детей кидали в Апофеты, пропасть возле Тайгета. Плутарх, сравнительные жизнеописания, Ликург и Нума Помпилий. В 18 лет я махал метлой в детском садике при КГБ СССР. Были тут и ясли пятидневка. Сейчас, наверное, не все представляют, что это такое. Это когда ребенка в год-полтора относят в ясли в понедельник с утра, а забирают в пятницу вечером. Неудивительно, что из этого отделения постоянно доносился детский плач. Дополнительный кошмар ситуации заключался в том, что родители плачущих детей жили прямо в соседнем подъезде. 30 лет прошло, а я еще слышу эти страшные детские крики, и перед глазами всплывает такая сцена. В длинных кожаных пальто работники органов идут к себе домой. Увидев во дворе кого-то из родителей, из ясли выбегает нянечка и кричит: «Ну, возьмите хоть искупать!» А люди в кожаных пальто поворачиваются и отвечают: «В субботу заберем, работы много». Я категорический противник самой идеи яслей. Ясли – это зло, без вариантов. Если вы сдали туда ребенка, ваша фамилия Менгеле. Еще одна история. В США в Конгресс много лет поступает запрос о выделении средств на создание государственных детских садов. И много лет конгрессмены этот запрос отклоняют. Они считают, что раз уж вы родили ребенка, вся ответственность за него должна лежать на вас, а не на государстве. И что растить детей в казенных условиях, значит вредить им. И в чем-то они, безусловно, правы. У нас же в стране детские сады появились в качестве средства раскрепощения трудящейся женщины-матери. И всегда считались благом. Хотя недостатков у пребывания в этих учреждениях много, а достоинство одно – то же самое. Они позволяют женщине, у которой нет денег на няню, выйти на работу. И когда мать тащит ребенка в сад и сдает воспитателю, а иногда таки чувствует себя злой мачехой, которая бросает пачерицу в лесу на сиденье волкам, и неспроста. Садик – не лучшее место для ребенка, особенно если ходить туда он не хочет. Так что делать, если ребенок не хочет идти в детский сад? Никакие «хоть на часик, мама тебя скоро заберет» не действуют. Правильный ответ только один – не водить его в садик. И на этом повествование можно было бы заканчивать, если бы не вопрос. А почему он не хочет идти в садик? Миллионы детишек бегут туда в припрыжку, а когда в конце дня за ними приходит мама, они гонят ее прочь со словами «я еще побегаю». И тут именно ваш ребенок садик не взлюбил. Есть повод задуматься и выяснить причину. Вариантов несколько. Первое. У ребенка что-то вроде социофобии. Он избегает новых мест, новых людей, не идет на контакт с детьми, опасается новых территорий. Второе. Возможно, проблема посерьезнее. У ребенка аутические проблемы. Ребенок погружен в себя и, в принципе, боится любых перемен. Третье. Имеет место нездоровая, даже патологическая привязанность к матери, вплоть до того, что когда родители уходят далеко, у ребенка поднимается температура. Такие дети, что называется, до школы спят с мамой в одной кровати и держат ее за ручку. Четвертое. У ребенка отставание в развитии. Считается, что отправлять детей в детский сад лучше не раньше 3 лет, а в 5 лет во многих странах это и вовсе считается обязательным. Можно сказать, что родителям настойчиво до принуждения рекомендуют отдать ребенка в детский сад. И даже не берут потом без этого в школу. Так вот, у 4-5-летнего по паспорту ребенка вполне может быть психика 3-летки. Отсюда и проблемы с социализацией, ведь у совсем маленьких детей, например, запросто может не быть друзей. Для того, чтобы дружить, заводить отношения, хоть как-то общаться, нужно созреть. Для этого психологически. Пятое. Ребенок очень тревожный, не самостоятельный, подвержен страхам. Он не только боится, но и не знает, как себя вести в незнакомой обстановке. Причиной тут может быть гиперопека, которую его окружили в семье, где все делают за него, а сам он даже шнурки себе не может завязать. Шестое. У некоторых детей на фоне тревожности такой слабый иммунитет, что они могут даже не рыдать, когда их будет в садик. Они сразу заболевают. Что с этим делать? Во-первых, не считать, что вот сегодня дитё плачет и не хочет идти в сад, а завтра стерпится, слюбится и все наладится. Не люблю эти выражения. Раз у ребенка есть проблема, раз его психика сопротивляется, значит, решить эту проблему можно либо обратившись к специалисту, к детскому неврологу, психологу, психотерапевту, либо поломав его психику. Если он уже не плачет, а покорно одевается и плетется в садик, это не значит, что он привык. Это значит, что у него нет сил бороться с обстоятельствами. Он практически в заложниках у родителей и просто потерял способность им противостоять. Так что настоятельно советую, если заметили один из тревожных симптомов, обратитесь к профессиональному психологу. Некоторые случаи требуют внимания, изучения и лечения. И вполне вероятно, что после вмешательства специалиста, разобравшись со своими проблемами, ребенок с удовольствием будет ходить в сад. Но вам в любом случае надо ему помочь. Инструкция. Как отдавать ребенка в сад? Что надо сделать обязательно? Если перед первым походом в садик у вас более-менее нормально, но есть легкое волнение, взять отпуск на 2 недели, в крайнем случае нанять няню или привлечь бабушку. Договориться в детском саду, что первое время, допустим, первую неделю, у вас была возможность оставаться на территории детского сада, и как только ваш ребенок начинает сиротливо оглядываться, мама тут же выходит из-за угла. Вторую неделю пребывания ребенка в детском саду тоже лучше далеко от него не отходить, не сидеть в садике, но находиться где-то совсем рядом. Первое время, от недели до 2, оставляйте ребенка в саду только до обеда. За этот срок он полностью адаптируется. И всегда, а не только первые 2 недели, пожалуйста, помните, что дети воспринимают мир через взрослых и их оценку. И детский сад тут не исключение. Как только вы начинаете дергаться, садик начинает ассоциироваться с вашим напряжением и нервами. А если по утрам в доме сущий ад, Если вы каждый раз орете что-то вроде «Опять проспали! Вставай! Скорее! Опаздываем! Одевайся! Где колготки? Ты можешь побыстрее? Или ты хочешь, чтобы меня с работы выгнали за опоздание?» В этом случае ребенок, конечно, будет воспринимать садик как что-то проблемное и ужасное. О том, как важно заранее приготовить одежду и вовремя вставать, думаю, напоминать не стоит. Но попробуйте к тому же настроиться положительно и собираясь в садик и по дороге туда. Излучать спокойствие и любовь. Расскажите, как вы завидуете тому, что он идет в сад, а вы как лох, туда пойти не можете, ведь вы уже выросли и поэтому вынуждены идти на работу. И ни в коем случае надо говорить, что ходить в садик – это его работа, никакая это его не работа. Это игра, прогулки, песни, танцы и прочее. Да и не забывайте вовремя забрать ребенка из сада, потому что даже если он благополучно провел там день, если всех уже забрали, а за ним никак не приходят, он еще подумает, идти ли туда завтра. Ну и последнее, про причины, по которым дети не хотят идти в садик, и способ разобраться с этим, если ваш ребенок здоров, весел, любопытен, жизнерадостен, но не хочет идти в сад, оставьте его в покое, он просто не хочет туда идти. Придумайте что-нибудь, но имейте в виду, что детей до 12 лет нельзя оставлять дома одних. Найдите способ не превращать детство вашего ребенка в постоянный стресс. Ведь если он так сопротивляется, а вы пользуетесь его зависимостью от вас, ломаете его волю и плюете на его желание, вы уже в раннем возрасте формируете у него неполноценную психику. И более того, закладываете вероятность развития у него невроза и психозов, страхов и тревожности, энуреза и астмы, и тиков, и диатеза. Хотя, конечно, может и обойдется. Вы хотите проверить? Про семью и школу. Первое и самое главное – делать уроки с ребенком не надо. Собирать с ним портфель не надо. Спрашивать, как там в школе – не надо. Вы и отношения портите, и результат только отрицательный. Вам что, с ним больше поговорить не о чем? У ребенка обязательно должно быть личное свободное время, когда он ничего не делает, от 2 до 4 часов в день. Тревожные амбициозные родители детей заорганизовывают кружки, секции, языки и получают неврозы и все, что к ним прилагается. В отношениях со школой и педагогами вы должны быть на стороне своего ребенка. Берегите детей, не бойтесь плохих оценок. Бойтесь довести до отвращения к школе и учебе вообще. Российские родители ориентированы на оценки, это еще с советских времен. Например, в моем классе учились 2 чеха и 1 поляк. После одной серьезной контрольной на собрании все наши родители спрашивали про оценки, и только чехи и поляки спрашивали что-то вроде «Как у себя чувствовал? Он волновался?» И это правильно. Трудно сказать, у кого больше психологических проблем, у отличника или у двоечника. Отличники, которые берут усердием и высиживают свои пятерки, тревожные. Тревожные дети с пониженной самооценкой. Если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам, у этого всегда есть причина. Лень тут ни при чем. Такой категории, как лень, в психологии вообще не существует. Лень всегда раскладывается на отсутствие мотивации и воли. Среди причин, по которым ребенок не делает уроки сам, может быть что угодно. Повышенное внутричерепное давление, гипертонус, психологические проблемы, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность. И вместо того, чтобы тратить вечера на совместное сидение над учебниками, лучше попробовать определить эту причину и работать над ее устранением. Есть родители, которые хотят вырастить ответственных, самостоятельных, успешных детей. И бывают родители, цель которых тотальный контроль над ребенком. А уж каким он вырастет, не так и важно. Главное, чтобы не срывался с платка. Как часто из-за тревоги по поводу оценок буквально рушатся семьи, крушатся отношениями, родители и дети оказываются разъединены. Иногда навсегда. Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подготовки ГИА и ЕГЭ становятся по-настоящему черными временами для семьи. Всех преследуют неврозы и депрессии. Они провоцируют истерики, болезни, чуть ли не суициды. Как избежать всего этого кошмара или хотя бы минимизировать последствия? Я думаю, сосредоточиться на любви и вечных ценностях. Подумать о том, что довольно скоро, когда все оценки и экзамены сотрутся из памяти, будет важнее только одно. Не утратили ли вы близость? Доверие, понимание, дружбу со своим ребенком. Ведь можно получить 5 и потерять дочь, сдать ЕГЭ, поступить сына в институт, но уже не восстановить отношений. Лекция о воспитании детей Советы психологов и педагогов по поводу отношений в семье эффективны и имеют смысл исключительно в том случае, если сами родители психологически благополучны или хотя бы стабильны. Будучи несчастными людьми, вы никак не сможете так выстроить отношения с ребенком, чтобы он был счастлив. А если счастливы родители, то специально и делать ничего не надо. Многие считают, что у них родители все нормально, а проблемы только у их детей. И удивляются, когда в одной семье вырастает два совершенно разных ребенка. Один уверенный в себе, успешный, отличник боевой и политической, а другой закомплексованный, неудачник, вечно ноющий или агрессивный. А ведь это значит, что дети по-разному ощущали себя в семье, и кому-то из них не хватало внимания. Кто-то был более чувствительным и больше нуждался в любви, а родители этого не заметили. Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен – это забота, а не воспитание. К сожалению, многие родители уверены, что заботы достаточно. Как вы общаетесь с ребенком в его детстве, так он будет обращаться с вами в вашей старости. Когда у вас рождается ребенок, вы считаете это чудом. Вы счастливы, что стали родителями. Делаете все, чтобы ребенку было хорошо. Радуетесь общению с ним, восхищаетесь каждой мелочью. Ну вот, ему исполняется 6 или 7 лет, и между вами и ребенком встает школа. Будто дом приходит военком и выдергивает дитя из семьи. Хотя что, собственно, происходит такого страшного? Ну, надо и ходить ему в школу, получать знания, по мере сил общаться, взрослеть. Зачем же позволять этому естественному процессу разобщать вас? Школа меньше, чем жизнь. Ее надо вывести за рамки ваших отношений с ребенком. Школа должна научить не столько математике и литературе, сколько самой жизни. От школы важно получить не столько теоретические знания, сколько практические навыки. Умение общаться, строить отношения, отвечать за себя, свои слова и поступки, решать свои проблемы и договариваться, распоряжаться своим временем. Именно эти навыки помогают уверенно чувствовать себя в взрослой жизни и зарабатывать себе на жизнь. Чрезмерные переживания ребенка из-за плохих оценок – это только зеркало реакции взрослых. Если родители спокойно реагируют на двойку или неудачи в спорте, еще на какие-то сбои, если родители улыбаются и говорят «мой хороший, не расстраивайся», то ребенок спокоен, стабилен. Обязательно выравнивается в учебе и находит дело, где у него все получается. Если в начальной школе ваш ребенок не справляется с программой, некоторые репетиторов нанимают уже в первом классе, если вам приходится подолгу сидеть с ребенком над уроками, проблема не в ребенке, а в школе, гимназии, лицее. Эти заведения работают исключительно на амбициях родителей и заботятся не о детях, а о собственном престиже и стоимости своих услуг. Сложнее не значит лучше. Ребенок не должен переутомляться, пытаться догнать программу, составленную педагогами, которым непрерывно требуется помощь родителей, репетиторов, интернета и так далее. В первом классе на подготовку домашнего задания должны уходить от 15 до 45 минут, иначе вы все долго не выдержите. Наказывать детей можно, и иногда даже необходимо, но нужно четко разделять ребенка и его поступок. Например, вы заранее договорились, что до вашего прихода с работы он сделает уроки, поест и уберет за собой. И вот вы приходите домой и видите картину. Кастрюля с супом стоит нетронутой, учебники явно не открывались, на ковре бумажки какие-то валяются, а дитё сидит носом в планшете. Главное в этот момент не превращаться в фурию, не орать про то, что у всех дети как дети, и про то, какой он бессовестный мучитель, безответственный урод, и что из него вырастет ноль без палочки. Без малейшей агрессии вы подходите к ребенку, улыбаясь, обнимаете его и говорите: «Я тебя очень люблю, но планшета ты больше не получишь. Можно еще выдать телефон Nokia старого образца, без всякого интернета». А орать, оскорблять, обижаться и не разговаривать – вот этого не надо. Ребенок наказан отъемом гаджетов. Карманные деньги должны быть у ребенка уже лет 6. Не крупные, но регулярно выдаваемые суммы, которые он распоряжается сам. И очень важно, чтобы деньги не стали инструментом для манипуляции. Не надо контролировать, на что ребенок их тратит. И ставить сумму траншей в зависимости от его успеваемости и поведения. Не надо за детей проживать их жизнь, решать, что им делать и что нет, решать за них их проблемы, давить на них своими амбициями, ожиданиями, указаниями. Вы же постареете, как они сами жить-то будут? Во всем мире Учиться в университеты поступают только самые умные и самые богатые. Остальные идут работать, искать себя и зарабатывать на высшее образование. А у нас что? Если ребенка постоянно опекают, он не знает, что такое нести ответственность за свои поступки. Остается инфантильным и падким на любую возможность нарушить запрет. Я против постоянного пристального контроля. Ребенок должен быть уверен, что в семье его любят, уважают, с ним считаются и ему доверяют. Вот в этом случае он не свяжется с плохой компанией и избежит многих соблазнов, перед которыми не могут устоять сверстники с напряженной ситуацией в семье. Когда я работал в школе, то в день знаний говорил, что учиться надо хотя бы потому, что за работу головой платят во много раз больше, чем за физический труд. И что, выучившись, вы сможете работать и получать деньги за то, что сами любите делать. Бардак в комнате подростка. Соответствует его внутреннему состоянию, так внешне выражается хаос в ее душевном мире. Хорошо, если он еще моется. Требовать навести порядок можно, только если вещи ребенка валяются за пределами его комнаты. Воспитывать не значит объяснять, как надо жить. Это не работает. Дети развиваются только по аналогии, что можно, а что нельзя. Как надо и как лучше не поступать. Дети понимают не из слов родителей, а исключительно из поступков. Проще говоря, если отец говорит, что пить вредно, а сам не просыхает, существует много шансов, что сын станет алкоголиком. Это самый яркий пример. Но более тонкие вещи дети улавливают и перенимают не менее чутко. Говорить с детьми надо о жизни вообще, а не о том, как надо жить. Если же родитель может говорить с ребенком только о проблемах, у него проблема. Если ребенок пытается манипулировать взрослыми, у него просто невроз, и надо искать его причину. Здоровые люди не манипулируют, они решают свои проблемы, действуя прямолинейно. В разговоре с ребенком, и не только, не критикуйте его, не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе. Не ты плохой, а я думаю, ты плохо поступил. Используйте формулировки «мне не нравится, когда ты», «мне бы хотелось, чтобы». Поменьше критики, побольше конструктива и позитива. Ребенок должен ощущать, что родители – это добрые, но сильные люди, которые могут его защищать, могут ему в чем-то отказать, но всегда действуют в его интересах и, главное, его очень любят.